Новый час на радио «Беларусь», и его вы проведете в компании с нами ведущей Надеждой Вишневской, звукорежиссером Натальей Кузнецовой. Все это время для вас будет звучать только лучшая музыка и интересные передачи, подготовленные моими коллегами. Вы откроете для себя много нового и интересного о нашей стране. А сейчас анонс часа. Первый проект – авторская рубрика доктора политических наук, политолога Сергея Кизимы. Речь пойдет о белорусско-сирийском сотрудничестве. А в конце часа – фестивальный калейдоскоп. Расскажу об экофестивале «Пастернак». Второй час на радио «Беларусь» откроет лучшая музыка нашего радио. Моя коллега Вероника Борисенок представит проект «Белорусский хай-тек». Речь пойдет о первом форуме по развитию электромобильности. А затем в проекте Романа Нестеровича будем слушать записи белорусской фолк-группы «Вурой». Вот такая программа ожидает нас в ближайшие два часа. А мы начинаем.
Я бачу, як змяняє день, вакол мяне гуки на колле, як небосхил покину тень, глытаючи слово ніколі. Я бачу праз туман вачи, усё часі тихо і хобі. Гляди в мяне, гляди в мяне, не ведаю, где мы и кто ты.
Мне быть с тобой небо нет.
сладких снов, твоих аллей. Мне быть с тобой, небо небеспечно. Боюсь тебе, и мне теперь немогчимо сбегчи от худких снов твоих аллей. Мне быть с тобой, небо небеспечно.
Это «Радио Беларусь», с вами в студии Надежда Вишневская и Наталья Кузнецова. Персональная выставка фотографий известного белорусского фотографа Юрия Иванова «100 ракурсов времени», посвященная 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств, открылась в Национальном историческом музее Беларуси. В экспозиции представлены 55 ретроспективных фотографий из жизни Беларуси. Еще 45 снимков рассказывают о современной яркой жизни Белорусского государственного университета культуры и искусств. В работах автора можно узнать многих знаменитых деятелей культуры, среди которых народная артистка Беларуси Людмила Ефимова, архитектор Леонид Левин, поэт Евгений Евтушенко и драматург Андрей Макаюнок. Запечатлены рабочие моменты коллег по цеху, например, военного корреспондента Михаила Ананина. Отражены истории простых людей, рабочих, военнослужащих, ветеранов, детей и матерей, а также сцены из прошедшей эпохи. Кроме того, гости смогут увидеть мгновения из жизни Бгуки за последние 5 лет. На этой неделе состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики Мохаммадом Аль-Умрани по случаю вручения копий верительных грамот, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Министр иностранных дел и посол Сирии подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-сирийского сотрудничества и неизменность взаимной политической поддержки на международной арене. Также Владимир Макей пожелал послу Сирии активной плодотворной работы в Республике Беларусь. Более подробно о белорусско-сирийском сотрудничестве расскажет наш эксперт Сергей Кизима.
Беларусь в глобальной политике.
Если мы возьмем, конечно, ту Сирию, которая была до войны, которая развернулась в 2011 году после так называемой египетской революции там, или арабской весны, то, конечно, это была страна с совершенно другим потенциалом. 20 миллионов жителей жили в несколько раз лучше, чем живут сейчас в результате этой, соответственно, очень разорительной, опустошительной войны с активным вмешательством иностранных сил. Естественно, тогда этого товарооборот Сирии, соответственно, Беларуси был получше. Если мы берем политическое сотрудничество, то, в принципе, с 90-х оно складывалось очень неплохо. Какие-то противоречия никогда не возникало. Были, соответственно, визиты на достаточно высоком уровне. Были определенные договоренности по сотрудничеству в международных организациях. То есть в этом плане и до войны, соответственно, и во время нее, и сейчас, соответственно, поствоенному регулированию, в политическом плане отношения Беларуси с Сирией достаточно эффективно развивались, и планируется, что и дальше будут развиваться, никаких предпосылок для их ухудшения, соответственно, не имеется. Конечно же, то, что и сирийская экономика, и особенно важна сирийская инфраструктура, лежат в руинах, это, естественно, является поводом для того, чтобы предложить определенные белорусские товары с наших экспортоориентированных предприятий, предложить определенное содействие в строительстве. У нас достаточно серьезные, развитые строительные организации, которые кризис в Европе 2008 года, как и других строителей Европы, достаточно серьезно ограничил в развитии их потенциала. Поэтому у нас всегда есть в области строительства серьезные силы, которые можно бросить на реализацию больших и даже очень больших проектов за пределами самой Беларуси. И достаточно часто это и происходит. В частности, белорусские строители очень популярны в Российской Федерации. И при этом у них очень высокий уровень. Взять ту же самую российскую атомную станцию в Беларуси. На очень большом количестве работ были задействованы белорусские строители и руководители работ, и их начальство. В Росатоме очень высоко оценили качество оказанных услуг белорусскими строителями при реализации этих работ. и, соответственно, и темпы работы, и дисциплину. То есть в этом плане, конечно же, белорусские строители могли бы участвовать достаточно серьезно в восстановлении разрушенных объектов на территории Сирийской Республики и в строительстве различных новых объектов. Торговля то же самое. В Сирии прекрасные погодные условия. Там вырастают такие фрукты, которые в Беларуси только в теплице, очень тщательно заботясь. Естественно, такими сладкими они не будут у нас в Беларуси, какими в Сирии под этим ярким, соответственно, солнцем. Плодородные почвы достаточно. В целом этот пояс, там, который находится там, да, и Ливия там рядышком, это с точки зрения сельского хозяйства одни из лучших в мире. Действительно, вот в области там фруктовых садов, некоторые говорят тоже о рае на земле, да. Но в этом плане, конечно же, сейчас часть этих территорий заминирована, еще не все разминировали, валяются, соответственно, в этих пахотных землях и в этих фруктовых садах не разорвавшиеся бомбы, снаряды. То есть в этом плане, конечно же, и ведение сельского хозяйства сопряжено с определенным риском. На разминирование, конечно, уйдут годы, и, как показывает практика таких серьезных войн на территории той или иной страны, часто уходят и десятилетия. То есть в этом случае более реалистично говорить о десятилетиях на то, чтобы разобраться с основными такими страшными подарками от войны на территории Сирии. Да что там говорить, в Беларуси то и дело в сводках новостей, что найдена очередная бомба во время Второй мировой войны, очередной снаряд, склад, соответственно, там бомб или снарядов. Вот Сирия это будет переживать еще десятилетиями, поэтому, конечно же, риски определенные в этом плане для ведения сельского хозяйства имеются. И при ручной обработке, и при машинной достаточно велика опасность, соответственно, случайного взрыва от того, что будет задет взрыватель того или иного, соответственно, взрывного устройства, оставшегося после всех этих военных действий. Конечно же, в тех условиях, которые там сложились, достаточно сложных, востребована белорусская коммунальная техника и ряд других направлений. Естественно, что в Сирии мог бы очень пригодиться опыт белорусского машиностроения и различные наши сборочные предприятия. Но в реализации подавляющего большинства проектов есть серьезные ограничители. Естественно, что Сирия, ведя многолетнюю такую войну, очень сильно истощилась финансово. Бюджетные средства весьма ограничены. Сотрудничество с международными организациями проходит очень сложно, учитывая неконструктивную американскую позицию и позицию тех западных стран, которые, естественно, полностью поддерживают американцев. Поэтому какие-то средства серьезные выделяются редко, очень ограниченно. И там масштабнейшая программа восстановления экономики Сирии, инфраструктуры, создания рабочих мест, она, соответственно, вынуждена в основном реализовываться за внутренние средства, очень скудные, еще раз повторюсь, да, этой страны. В силу этого это, конечно, очень негативно влияет на возможности сотрудничества с Беларусью. Беларусь сама сейчас, как и многие ее соседи, переживает очень сложные времена, да, у нас нет возможности заниматься какой-то такой масштабной благотворительностью. Что мы можем, конечно, да, мы принимаем за наш счет, соответственно, детишек сирийских с этой бывшей зоны военных действий, соответственно, оказываем какую-то другую небольшую гуманитарную помощь. Большего, к сожалению, да, наш собственный бюджет не позволяет в это достаточно сложное пандемическое время. Но что касается перспектив, то перспективы, естественно, есть. Дай бог Сирии спокойно пережить, опять же, и очень, кстати, на нее обрушившуюся, соответственно, пандемийную угрозу. Естественно, что медицинская система находится в очень сложной ситуации, да, не хватает врачей, не хватает лекарств. Больницы, естественно, частично разрушены. И вот в этом плане, конечно же, пандемия коронавируса пришлась совершенно не кстати, и с ней достаточно сложно Сирии сражаться. Поэтому дай бог удачи нашим, соответственно, сирийским друзьям. Уверен, что у нас с ними будет развиваться самое плодотворное сотрудничество.
Беларусь в глобальной политике.
Радио «Беларусь» продолжает работу в международном эфире. В студии Надежда Вишневская, звукорежиссер Наталья Кузнецова. Друзья, пишите нам о том, что вам нравится в наших передачах и о чем бы вы хотели услышать. Мы ждем ваш отзыв в гостевой книге на нашем сайте в интернете www.radiobelarus.by.
Наши знаменитые соотечественники. Среди плеяды прославленных белорусов эпохи Возрождения одно из почетных мест по праву принадлежит поэту и гуманисту Николаю Гусовскому, основателю жанра лиро-эпической поэмы в литературе Восточной Европы. Николай Гусовский родился в семье великокняжеского Ловчего и с детства был причастен к ремеслу охотника, которое считалось рыцарским занятием, школой мужества, средством физического и нравственного воспитания. Вероятно, Гусовский пошел бы по стопам своего отца, но эпоха Возрождения открыла перед людьми того времени новые перспективы. Начальное образование будущий поэт получил на родине, совершенствовал знания в университетах Польши и Италии. Позже Гусовский вернулся в Италию, на этот раз в качестве дипломата. Там, в колыбели Возрождения, окончательно сложилась творческая индивидуальность поэта. В 1522 году по просьбе папы Льва X в Риме Николай Гусовский создал свое главное произведение – поэму «Песнь о зубре». Написанная на латыни, языке науки, культуры, международных отношений в Европе, поэма стала гимном Отечеству, открыла его для читателей в разных странах. Автор не просто описал охоту на зубров, но создал возвышенную песнь посвящения белорусской земле, ее природе и истории, своему народу, его духовной силе и патриотизму. Пятисотлетие со дня рождения Николая Гусовского было внесено в календарь памятных международных дат ЮНЕСКО.
Друзья, общаться с нами напрямую вы теперь можете, посетив сайт «Радио Беларусь» и оставив сообщение в гостевой книге. До встречи по адресу www.radiobelarus.by.
В студии Надежда Вишневская и Наталья Кузнецова продолжаем эфир. Экспозиция «33 творы. Выстава набытка музейного сбору НССМ» открылась 15 октября в Национальном центре современных искусств. С октября 2015 года НССИ приобрел ряд произведений, среди которых живопись, станковая графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. И это не только классика. Гости увидят абсолютно разный абстрактный экспрессионизм, экспериментальный. Скульптуру, рассказали организаторы. Отдавая дань классической линии или ее творческому развитию, в 2016 году центром приобретен бюст основателя Музея современного изобразительного искусства народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Его автор – скульптор Геннадий Муромцев. Также приобретены работы Константина Селиханова. Среди живописцев – известные имена Екатерины Сумаревой, а также заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкаруба. Коллекция также пополнилась графическими листами Павла Татарникова, Анны Тихоновой-Ярдановой. В экспозиции выставки представлены произведения отдельных лауреатов Национальной премии в области изобразительного искусства. Среди авторов – народный художник Беларуси Владимир Толстик, художник Сергей Белоокий, дизайнер Элина Шиндлер. Государством в НССИ также были закуплены живописные произведения Глеба Отчика и графические Андрея Басалыги. Посетить экспозицию можно по 17 января 2021 года. 27-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом «Магия образа», обращенным к уникальной природе кино. В основе визуальной концепции этого года – дань уважения легендарному белорусскому фильму «Город мастеров». Слоган «Магия образа» лишний раз подчеркивает, что кино – это таинство, магический процесс. Оно способно раскрыть мир вокруг нас во всей его полноте, сложности и богатстве. Изображение, искусство, построенная мизансцена, сочетание цвета и тени завораживают, поясняют нюансы сюжета и служат главными ключами к смыслам и идеям экранных историй, отметили организаторы. В визуальном решении фестиваля запечатлен герой сказочной притчи Владимира Бычкова «Город мастеров». Знаковой белорусской кинокартине в этом году исполняется 55 лет. Стилизованный под красочную средневековую балладу, фильм очаровал многие поколения белорусов. Музыка Олега Каравайчука – придала сказочной мистерии интеллектуальную чувственность. Город мастеров воспевает свободу и патриотизм, героизм и волю, превращая сказку в кино на все времена. Для зарубежных членов жюри и представителей медиа дирекция форума проведет листопад в онлайн-формате. Показы для зрителей пройдут в кинотеатрах, где будет обеспечена социальная дистанция и все необходимые меры предосторожности. Фестиваль этого года создается в непростых для всей киноиндустрии условиях. Однако торжество силы киноискусства в этот момент может стать панацеей от многих невзгод. Несмотря на все трудности, жизнь не стоит на месте. Именно поэтому формат фестиваля в этом году будет отличаться от предыдущих, рассказали организаторы. Ну а продолжит наш час проект «Фестивальный калейдоскоп».
Музыкальные, театральные, спортивные и экологические фестивали, народная культура, старинные ремесла, великосветские балы, рыцарские турниры и масштабные open-air. Калейдоскоп фестивальных событий Беларуси каждую неделю на Радио Беларусь.
Приветствую всех, кто находится на волнах Международного радио «Беларусь», в студии Надежда Вишневская. Сегодня в программе я расскажу вам об экофестивале «Пастернак». Будет интересно! Вы так давно этого ждали. Этот фестиваль несколько раз переносился, но он все же состоится. В Минске проходит экофестиваль «Пастернак». Стоит сразу отметить, что обычно фестиваль проходит в выходные. Но в этом году он немного изменил свое расписание и проходит 16 и 17 октября, то есть в пятницу и субботу. «Пастернак» — это проект экологического образа жизни, который берет свое начало еще в 2015 году. За это время было проведено более 30 мероприятий разного формата, от маркетов до городских фестивалей. Создавались проекты в сфере косметики, торговли и аксессуаров. Цель проекта – сделать жизнь в большом городе лучше. И так как это экологический фестиваль, то у него имеются и некоторые экологические правила. Например, на фестивале вам стоит отказаться от одноразовой посуды и воспользоваться своей кружкой. Если нет своей кружки, то ее можно будет взять в залог на входе. Также по возможности откажитесь от полиэтиленовых пакетов в пользу многоразовых эко-сумочек. Кстати, до фестиваля можно добраться на общественном транспорте. Ну, а также есть некоторые другие правила. Более полный список можно найти на сайте фестиваля pasternak.by или же в социальных сетях. Ну а подробнее о фестивале узнаем от его организатора Евгении Орловой. Из интервью вы узнаете побольше об истории создания фестиваля, как было выбрано такое оригинальное название, о программе мероприятий и многом другом.
Фестивальный калейдоскоп.
Евгения, ну расскажите, наверное, о создании вообще фестиваля, как все это начиналось. Начиналось все это, насколько я знаю, в 2015 году. Вот с чего вы начинали ваш путь становления, так скажем?
Мы работали вообще в рекламе с моим компаньоном, они экологи изначально. В одном вели такой образ жизни, то есть на тот момент я была уже 10 лет вегетарианка, он веган, и ну, нам было интересно развивать эту инфраструктуру для того, чтобы, во-первых, популяризировать эту идею, во-вторых, сделать жизнь для таких людей, как мы, комфортной. Вот. И мы знали, что этот тренд уже чуть-чуть зарождается, но тогда еще, на самом деле, ну, как бы это был такой микротренд, но в общей массе люди относились к этому с осторожностью и с насмешкой. Вот. Ну и плюс мы часто, ну, принимали участие в разных там активностях экологических, но они все были такие довольно непопулярные, только среди своих, скажем так, среди экоактивистов. А мне хотелось, чтобы вот это было вот уже, ну, на самом деле такой проект, чтобы вот любой человек, любая там мама на улице с коляской, любая бабушка, ну, вообще любой человек, вообще первый раз столкнувшись с этой темой, он ну, как-то проникся и смог изменить свой образ жизни, потому что я всегда считала, что, ну, это делать только через моду, через какую-то игру, через досуг, но просто так вот как-то воспитывать людей через плакаты или просто вот, ну, нравоучениями никакого эффекта не будет. Поэтому мы пришли к выводу, что надо создать такой фестиваль, где будет безопасная экологическая среда, где все товары, которые представлены на маркете, будут веганскими, экологическими максимально. И это будет мероприятие, где ты можешь поучаствовать в мастер-классах, узнать какую-то новую информацию, но при этом через развлечения. Вот. Ну и, в принципе, так и получилось. Первое мероприятие было сделано вообще абсолютно без бюджета. У нас это был первый опыт массовых мероприятий. Вот. И он, ну, был очень успешным, потому что на первое же мероприятие пришло больше 2000 человек. И то помещение, которое мы выбрали, оно, ну, на самом деле тогда, ну, оказалось слишком маленьким даже для этого. Вот. А мы очень боялись, что никто не придет, и никому это будет неинтересно. И с тех пор мы сразу же поняли, что, ну, нельзя оставлять это, и мы, в принципе, не можем не делать этого. Мы увольнялись со своих работ основных и начали заниматься только Пастернаком. И вот уже 6 лет, за 6 лет мы организовали больше 50 мероприятий, в том числе и в городе, на открытых площадках, и маленькие, и большие, и максимальное наше количество участников достигло 130 участников из Беларуси и других ближайших стран, и с количеством гостей 10 тысяч человек.
А вот расскажите, кто раньше был из зарубежных? Потому что в этом году, наверное, в связи с ситуациями как бы сложно, с коронавирусом, со всем этим.
Ну, вот у нас в 2018 году был такой очень серьезный фестиваль. Из спикеров у нас приезжали люди из Берлина, из Москвы, из Питера. Вот. Также участвовали экспоненты, косметика из Москвы, это московский бренд сертифицированной косметики. Вот. Ну, также у нас было немного участников из Украины и был один из Литвы. Вот. Ну, как бы только ближайшие страны.
А вот какой опыт вы получили, какие навыки, может, приобрели за время проведения вот всего этого фестиваля?
Ой, мне кажется, что мы вообще стали другими людьми за время этого проекта. Ну, начиная с того, что нам пришлось очень хорошо разобраться во всех экологических тонкостях, потому что мы были просто как любители, да, мы понимали, что нужно и что правильно, но все-таки нам пришлось обратиться за помощью в разработке нашего регламента и к экологам в том числе, чтобы проработать вопрос экологичности и вообще устойчивости мероприятия, ну, там, в плане, допустим, упаковки, там, разделения мусора. Потому что фестиваль – это вообще сама по себе не очень экологичная штука. То есть фестиваль – это мероприятие, которое делается на один день, там куча застройки и куча мусора, да. И хотелось бы, чтобы мы оставляли за собой след не только из мусора, но и какой-то важный экологический след. Поэтому пришлось и в этом вопросе разобраться. Мы также обращались к юристам, чтобы составить правильно все наши, ну, именно вот все, что касается нашего регламента, да, чтобы подстроиться под наших участников, под наш рынок, да. Вот, естественно, ну, большой опыт получили в пиаре мероприятия такого плана, потому что это было очень специфично, как я сразу сказала, мне надо было, чтобы об этом узнали не только самые активные там люди, те, кто и так придут, да, а вот все, ну, чтобы это мероприятие было привлекательно для разных групп людей. И поэтому, конечно, мы очень сильно над собой поработали в плане пиара, и у нас это хорошо всегда получалось. Вот. Ну и в плане, в принципе, организации больших мероприятий. Мы начали с закрытого мероприятия на просто в большом ресторане, а через год у нас уже было мероприятие на улице первое, да. И это, конечно, тоже был огромный для нас опыт. И опыт в управлении командой большой, ну и в управлении таким гигантом, да, когда у тебя площадка там 5 гектаров и 130 предприятий, скажем так. Они, пускай они маленькие, но они предприятия. И такой поток людей, конечно, это всегда было через стресс и ужас, но опыт мы получили колоссальный. Наверное, кажется сейчас, что могли бы заниматься чем угодно.
А вот раз уж мы говорим о регламенте, расскажите, какие требования предъявляются к участникам?
Это очень скучный, неинтересный документ, который не любят участники. Там очень подробно расписано, что можно, а что нельзя. Вплоть до того, какие «е» можно в продуктах и ингредиентах, какие «е» нельзя. Какая упаковка может быть, какая не может быть. Лично для нас, это же все-таки наш авторский проект, в первую очередь там есть пункты о этичности продуктов. Поэтому в нашем мероприятии может участвовать участник только с веганской продукцией, то есть с продукцией растительного происхождения. Потому что мы, ну, продвигаем идею защиты животных, гуманного отношения к животным. Вот. Это касается не только еды, это касается и косметики. Косметика должна не тестироваться на животных. Она должна иметь значок специальный с зайчиком, который означает, что она не тестировалась на животных. Или они, если это, допустим, какой-то местный бренд, или он не имеет сертификатов, или какой-то хендмейд, как бы мы полностью все просматриваем, каждого участника, какой у них ассортимент, и даем рекомендации. Если, допустим, есть большой магазин, не все бренды соответствуют нашему регламенту, мы пускаем таких участников на мероприятие, но только с теми брендами, которые соответствуют нашему регламенту. Вот. Кстати, по поводу упаковки и пластика, у нас не сразу появился этот пункт. 15-16 год мы еще не вводили эти санкции. Потом, все-таки уже с 2018 мы поняли, во-первых, получили большой отклик от наших гостей, которые уже тоже начали обращать на это внимание, для них это было важно. И мы поняли, что уже есть много альтернатив для того, чтобы свою упаковку изменить. И уже ввели правила, что нельзя использовать пластиковую упаковку на нашем мероприятии. Каждый раз это, конечно, сложно для наших участников. И мы, конечно, стараемся быть очень гибкими. И не пытаемся там в их процесс производства за раз там влезть и как-то там диктовать им, как им нужно настраивать свое производство, потому что я считаю, что радикализм здесь тоже неуместен. Мы должны идти какими-то шагами. И то, что можно сегодня, например, заменить, то заменяется. То, что пока нельзя заменить, оно не заменяется. Но мы надеемся, что постепенно вот этот такой метод воспитания довольно гибкого наших участников, он приведет к тому, что они полностью на 100% перейдут на экологическую упаковку.
А расскажите вот название «Пастернак». Оно откуда возникло?
Оно возникло из головы. Пастернак, чтобы вы сразу понимали, в нашей концепции это, естественно, овощ, да, растение классное, местное. Как это произошло? Мы, как креативщики, хотели изначально придумать какое-то образное название, чтобы оно хорошо запоминалось и ассоциировалось с чем-то. Как раз так совпало, что я на тот момент где-то услышала, что кто-то где-то посадил за домом пастернак, и я подумала, вау, какое классное название, и еще плюс оно хорошо ложится к концепции того, что у нас на мероприятии довольно прогрессивные, интеллигентные люди, наши гости, которые осознанно живут, выбирают, что им есть, как воспитывать своих детей. И мне показалось, что это будет хорошее такое ну, хороший способ обозначить это мероприятие, вот как именно с точки зрения какой-то прогрессивности, вот такого, ну, интеллигентности, и поиграть с людьми вот этим названием. И оно так врезалось в память людям. Вот, мы разработали тогда фирменный стиль, у нас появился свой значок, который Батва Пастернак, mm-hmm. который уже стал таким значком, да, три пальца, который, ну, показывает все на фотографиях, вот. Ну и все, и как бы у нас часто там какие-то сезонные блюда с пастернаком готовят. Вот. По сути, это просто хороший, полезный местный овощ, вот, который громко звучащий. И, ну, так мы его и выбрали. Довольно просто относились к этому.
Вот, а расскажите еще о вашей аудитории. Вы уже сказали, что все интеллигентные. И вот какая все-таки целевая аудитория у фестиваля?
Ну, я поняла. Ну, изначально мы вообще не думали, что у нас такая будет аудитория. Перед первым мероприятием мы думали, что аудитория это будет молодежь в основном, но, как показала практика, мы были удивлены, но вот на первом же мероприятии мы внизу увидели там целый паркинг колясок и поняли, что наша основная аудитория это вообще как бы мамы с детьми, ну и папы, молодые семьи, но эти семьи тоже, они, может быть, не совсем обычные, это люди, которые в основном, ну, там занимаются йогой, много путешествуют, были в разных местах, занимаются здоровым образом жизни, фитнесом, ну, довольно такие вот прогрессивные люди, скажем так, настроенные довольно так либеральные, скажем так. А вот, это наша аудитория. Ну, скорее всего, это люди довольно обеспеченные, потому что сейчас уже, кстати, наша аудитория, если честно, я заметила, что с 2019 года у нас аудитория, она как-то помолодела, стала больше именно приходить ребят там 18-17 лет на мероприятие. А до этого было, ну, в основном аудитория там от 27-8 лет. Вот. Ну, потому что продукты, на самом деле, наверное, с ценой выше среднего, потому что все-таки это маленькие производства, такие штучные, скажем так. И, конечно, она там шоколадка, которая сделана вручную с натуральными продуктами, она не может стоить там 50 копеек, да, она не может стоить так дешево, как какая-нибудь шоколадка заводская, там, вот. Ну, и то же самое и с косметикой. Если там используются только натуральные ингредиенты, ну, и обычно это маленькое производство, и у нее не такой большой срок годности, то, конечно, она стоит дороже, чем какая-то масс-маркетовская косметика. Поэтому аудитория, ну, была довольно такая всегда у нас платежеспособная. Но как бы, постепенно люди, они как-то привыкают к пониманию того, что экопродукты все-таки они, ну, да, они дороже, но их можно покупать меньше, чем, ну, в целом люди привыкли покупать. Ну и люди уже привыкают, и аудитория становится шире.
А вот раз уж мы уже подошли, расскажите о программе этого фестиваля, что на ней будет.
Да, кстати, вот в этот раз программа мне самой очень нравится, потому что позволяет площадка организовать эту программу. У нас будет 4 зала. Значит, помимо большого маркета, как обычно, там будет 35 участников со всякими, с косметикой, вкусняшками, хлебом, пирожными, бытовыми средствами разными. Вот, у нас будет еще большой бар с фудкортом, с полноценной едой, вкусной, разными блюдами, где можно пить. А еще у нас будет зал с йогой и разными практиками. Эти занятия совершенно бесплатные, можно прийти и попробовать. Там будет у нас и йога в гамаках, и звукотерапия с сибирскими чашами, и классическая хатха-йога, и цигун-йога, и тайский массаж, и бальные танцы даже будут, вот, и можно прийти на эти классы и попробовать, там тебя инструкторы научат танцевать, медитировать, заниматься, и даже, может быть, ну, сейчас вот уже такой осенний сезон, многие начинают какие-то новые курсы, занятия, можно после этого понять, что тебе именно понравилось, и уже пойти заниматься. А также у нас есть отдельный зал, где будут 2 дня проходить лекции разные. Это лекции и на тему экологии, и на тему, собственно, там, тела, здоровья. Например, вот классная тема — противовирусные эфирные масла. Это сейчас довольно актуально, и раскрывается того, как можно, например, многие таблетки заменять натуральными разными маслами. Вот, и тоже все лекции абсолютно бесплатные, но нужна регистрация обязательно на сайте, потому что у нас после каждого мероприятия будет уборка, дезинфекция, и мы стараемся разграничить людей по разным блокам, чтобы максимально сделать безопасное мероприятие. Также у нас будет зона творческих мастер-классов, то есть такое мероприятие, где можно прийти и что-нибудь поделать руками. Там разные совершенно темы заявлены, от того, как можно сделать зефир в домашних условиях, до разных там предметов декора, интерьера, разные игры интересные. Вот, так что можно на сайте смотреть программу, выбирать все, что нравится, и приходить. Практически все абсолютно бесплатно. Вот. Ну и также всегда обозначаем, что нужно приходить желательно со своей кружкой, потому что мы минимизируем использование одноразовой посуды. Вот, у нас можно будет взять какие-то приборы, кружки, тарелки в залог, но, конечно, лучше приходить своей. Вот, и у нас все абсолютно к этому нормально относятся. Можно использовать, мыть кружку и наливать в свою тару. Вот, для того, чтобы, опять же, не создавать мусор. Такая программа будет на осеннем фестивале.
А вот еще вы затронули тему, что после каждого занятия или мероприятия какого-то будут дезинфицироваться помещения. Вот расскажите еще об этой стороне. Сейчас время коронавируса, второй волны, поэтому
да. У нас в этом году мероприятие пройдет впервые. Именно по этой причине оно несколько раз у нас отменялось, переносилось. Вот. Мы сейчас все-таки видим, что люди, ну, прям очень соскучились, и у нас есть все-таки уникальные какие-то товары, которые нельзя купить просто в магазине, и людям действительно не нужны. Вот. И мероприятия люди ждут. Но, конечно, мы в первую очередь просим всех прийти в масках по возможности. У нас будет на входе антисептик, на каждом стенде у нас будут антисептики. Если какие-то там дегустации или что-то такое, конечно, мыть, обрабатывать руки перед этим. Вот. Ну и да, все наши залы, все помещения, после каждого лекции, занятия будут обрабатываться. Вот. В общем-то, мы приняли все меры предосторожности, чтобы все было безопасно. Ну, в общем-то, надеюсь, что все будет хорошо. Все-таки у нас мероприятие, оно такого формата, что люди не приходят сюда на весь день и сюда вечером, они циркулируют. То есть одновременно приходит там 100-200 человек на час и уходят. Вот. Поэтому не будет такого, что здесь душное помещение и очень много людей. И у нас само помещение, оно 1600 метров, поэтому здесь очень просторно, хорошая вентиляция. Я думаю, что мы справимся.
А еще расскажите, вот как у нас сейчас обстоят дела все-таки с экологическим каким-то направлением. Понятно, что есть уже какие-то, уже много людей заинтересованы этой темой. И вот насколько оно сейчас развивается, становится ли больше каких-то приверженцев эко, вот именно экологического стиля жизни?
Да, мне кажется, что, конечно, эта тема в этом году, я ждала, что если бы не было пандемии, я уже говорила об этом, эта тема была бы номер один в этом году, потому что она уже на самом деле стала массовой и проходит через все сферы жизни во всем мире. И через моду, и через культуру, и через экономику, и через политику, и через там, промышленность, да, производство. Эта тема стала очень важной. И на самом деле это, да, уже можно сказать, что это мейнстрим, да, то есть это самая главная линия, по которой мы идем сейчас. И это очень круто, потому что еще 5 лет назад это было вот как раз-таки какие-то энтузиасты что-то делают, и вроде бы все да, за, хотят, но свой образ жизни еще никто не был готов поменять. А сейчас, благодаря тому, что это стало и очень ну, проявляться и в моде, и в СМИ, то люди действительно начали как-то менять свои привычки именно дома. Одно дело прийти на фестиваль, и там что-то вкусное съесть один раз в месяц, а другое дело дома у себя изменить там подход к жизни, там сортировать мусор или там выключать воду, когда ты чистишь зубы, или там максимально стараться избавляться от отхода, ходить со своей сумочкой, да, это стало уже нормальным, это стало не каким-то радикальным, вот, конечно, очень сильно изменилось отношения людей вообще к экологии во всем мире, и, естественно, и в нашей стране тоже. Это очень классно. За 5 лет был просто какой-то ну, нереальный рывок, который ну, за 30 лет не происходил. Мне нравится то, что есть сейчас не только экологические какие-то специальные заведения, например, да, а уже все. Я считаю, что ну, на самом деле настоящие изменения могут произойти, когда не будет разделения там эко-маркет или не эко-маркет, или там эко-фестиваль или не эко-фестиваль, или там эко-кафе или не эко-кафе. Все кафе должны, допустим, следовать каким-то экологическим принципам. Все фестивали должны следовать экологическим принципам. Вот это еще то, что не достигнуто. Но мне кажется, что если идти уже такими вот темпами, то это будет достигнуто в ближайшие еще 5 лет. Вот, ну, то есть для людей сейчас уже и понимание там того же веганства, и понимание каких-то экологических привычек, оно уже стало абсолютно нормальным. Ну, это даже нельзя сказать, что это какая-то мода, это уже больше, чем мода. Уже этап моды прошел, был этап радикализма и отрицания этого, непринятия. Потом была какая-то мода среди прогрессивных людей, критической массы. Потом стала массовая уже мода. А сейчас это уже ну, нельзя сказать, что мода в ближайшем будущем, это просто уже будет как часть жизни. Это очень хорошо. Это очень большие резкие изменения. Наверное, потому что все-таки уже у нас нет времени ждать и нет времени жить так, как раньше. Потому что все, ресурсы мы еще свои исчерпали.
Вот еще про домашних питомцев. Можно ли прийти с ними к вам сюда?
Да, конечно, площадка позволяет. Не всегда, не на всех площадках это было возможно. На этой площадке мы рады всем зверям. У нас будет даже вода стоять для животных. Так что можно приходить с питомцем. У нас даже свой есть. Так что все приходите, всех ждем. Вход свободный, бесплатный.
Фестивальный калейдоскоп.
На этом у меня все. Рекомендую сходить на фестиваль, чтобы насладиться атмосферой. Если вы еще не влились, то обязательно попробовать влиться в эту эко-атмосферу. Кстати, еще раз напомню, фестиваль проходит в пятницу и субботу, и будет лучше, если вы все-таки возьмете кружку с собой. С вами была Надежда Вишневская. Я желаю вам хорошего настроения и насыщенных эмоциями выходных. Оставайтесь на волнах международных. Народного радио «Беларусь».
Музыкальные, театральные, спортивные и экологические фестивали, народная культура, старинные ремесла, великосветские балы, рыцарские турниры и масштабные open-air. Калейдоскоп фестивальных событий Беларуси каждую неделю на радио «Беларусь».
Друзья, напомню, с помощью акции «Передать онлайн-привет» могут все, кто имеет белорусские корни. Достаточно зайти на официальный сайт нашего радио www.radiobelarus.by и заполнить специальную форму или отправить фото или видеоматериалы, письмо или воспоминания на электронный адрес. Это пока вся информация на этот час. Оставайтесь на нашей волне.
Для кого горит? Welcome to Belarus. This is Minsk on air.
你好，这里是白俄罗斯国际广播电台，白俄罗斯您的朋友广播栏目，白俄罗斯欢迎您的到来。
Bonjour et bienvenue au Belarus.
Buenos días, queridos amigos. Escucháis Radio Internacional Belarus de Minsk.
Hier spricht Minsk. Herzlich willkommen in Belarus.
استمعوا إلى إذاعة بيلاروس الدولية.
Эфир из Минска продолжается. Приветствуем вас, друзья.
Сердечні вітання на хвилях Радіо Білорусь.
Щиро вітаємо в ефірі Радіо Білорусь.
На 9 этих языках мы каждый день приветствуем слушателей. Радио Беларусь – визитная карточка нашей страны в международном медиапространстве. –